Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплату услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Дорогие братья и сестры, вы вновь на волнах радиостанции «Радонеж». Завтра Святая Православная Церковь совершает память преподобного Антония Киево-Печерского, основоположника русского монашества. В начале этого часа вы услышите житие преподобного Антония. Затем в нашем эфире традиционное чтение и объяснение Святого Богослужебного Евангелия среды, седьмой седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Во второй половине часа в эфир выйдет радиоцикл «Помните». Елена Смирнова завершает беседу «Воспоминания» с семьей художников Алексея и Нины Кузьминых.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Антония Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 10 июля 23 по новому стилю.
На святой горе Афонской есть обитель Есфигмен. Она вдается в море. С трех сторон ее стесняют отвесные громадные скалы, с четвертой бушует море. Если взобраться с большим трудом на одну из этих скал, там можно найти небольшую пещеру, а перед ней небольшую площадку. В пещере этой подвязался в конце X и начале XI века наш русский святой, преподобный Антоний, родом из Черниговского княжества, из города Любича. Из пещеры этой видно только море и небо, и все в ней сохранилось почти так, как в те давно прошедшие дни. По откровению Божьему игумен послал его обратно на Русь, но там тогда была смута, только что были убиты святые князья Борис и Глеб, и Киев был занят польскими войсками. Антоний вернулся на Афон. Но через несколько лет Господь Иисус Христос явился игумену и сказал: «Пошли Антония на Русь, он мне нужен». Антоний пошел обратно. В это время княжил уже великий князь Ярослав Мудрый, и на Руси был мир. На берегу Днепра Антоний нашел пещеру, выкопанную священником великокняжеского села Берестово, ставшим потом митрополитом киевским Иларионом, знаменитым проповедником. Преподобный Антоний увеличил ее и стал в ней подвязаться, питаясь лишь хлебом и водой. Первым пришел к нему преподобный Никон. Он имел священный сан и стал постригать приходивших. Между ними был и преподобный Феодосий. От слова «пещера» новая обитель стала называться Печерской. Княжеская семья любила и почитала ее. Но своим непостоянным характером великий князь Изяслав Ярославович причинил ей немало горя. Так, когда преподобный Антоний постриг двух его приближенных, святых Варлаама и Ефрема, он был так раздражен, что преподобный Антоний был вынужден удалиться на некоторое время из Киева. Это повторилось, когда в Киеве произошло народное возмущение, и преподобного Антония ложно обвинили в сочувствии возмутившимся. Тогда его взял под свое покровительство постоянный друг монахов, князь Святослав Ярославович Черниговский, и пригласил его к себе в Чернигов. Там преподобный Антоний ископал пещеру в Болдиной горе, положив таким образом основание Елецкому монастырю, существовавшему до наших дней. Великая княгиня Мария Казимировна, родом полька, заступалась за иноков и напоминала своему мужу кару Божью, постигшую короля польского Болеслава за гонение на монахов. И оба раза Изяслав Ярославович раскаивался, и между ним и печерскими иноками опять наступал мир. Братьей в первоначальной обители было всего 12 человек. После окончательного возвращения своего в Киев преподобный Антоний поставил им игуменом сначала Варлаама, а потом Феодосия, а сам ископал себе другую пещеру, недалеко от первой, и затворился в ней. Но монастырем своим он продолжал руководить через преподобных Феодосия и Варлаама, которые постоянно посещали его и ничего не делали без совета и благословения. Преподобного Феодосия он особенно любил за его смирение и послушание. Преподобный Антоний обладал великими духовными дарами, умением управлять душами, мудростью, прозорливостью, даром исцеления. Приходили к нему и другие иноки и миряне ради духовного руководства. Больных он исцелял травой, которой он питался. За больным преподобным Иисакием он ухаживал сам с преподобным Феодосием. На месте его подвигов создались пещеры, называемые Дальними или Антониевыми. А над старой пещерой, называемой Ближней или Феодосиевой, соорудили небольшой храм во имя Успения Божией Матери. И когда число братьев дошло до 100 человек, был введен общежительный устав. Однажды пришли к нему князья за благословением пред походом на половцев. С ними был и варяжский князь Шимон, который был изгнан родственниками своими из родной ему Скандинавии и нашел убежище у русских князей. Русским князьям затворник сказал прямо, что их ждет за грехи их поражение. И Шимону сказал, что хотя будут лежать раненые среди трупов, но Господь помилует его, и он вернется со всеми своими воинами в Киев. Будут еще долго жить, а похоронят его в церкви, которая будет создана по воле Божией. Так и случилось». Вернувшись в Киев после похода, Шимон посетил опять преподобного Антония и рассказал ему свою жизнь. В ту самую ночь, когда он, изгнанный, должен был покинуть родину и молился в соборе родного города перед распятием, ему явился сам Господь и сказал ему, что в той далекой стране, которая его примет, будет чудесно создана церковь. При этом Господь повелел ему снять с распятия золотую корону и пояс, которым он на распятии был опоясан, и пояснил, что корону надо будет укрепить над жертвенником той церкви, а поясом должно измерить ее основание — 30 поясов в длину и 20 в ширину. Взяв с собой корону и пояс, Шимон в ту же ночь отплыл на ладье от берегов своей родины. И вдруг он увидел, что над ним заблистал великий свет, и в свете этом увидел церковь. Ту же церковь он видел, когда лежал после побоища раненый среди трупов. В то же мгновение он и все его воины получили благодатное исцеление, и все вместе вернулись в Киев. В конце жизни преподобного Антония Пресвятая Богородица с обоими преподобными Антонием и Феодосием, которые оба тогда еще были живы, явилась в Константинополе 12 строителям церквей. Дала им золото и послала их в Киев соорудить в Печерском монастыре церковь в честь ее Успения, причем сказала: «Антоний только благословит начало вашего дела, так как он готов зайти в вечный покой, а Феодосий последует за ним в следующий год. Когда строители прибыли, преподобный Антоний стал молиться, чтобы Господь указал ему место для церкви. Ночью Господь явился ему и сказал: «Антоний, ты обрел благодать предо мною». Преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы завтра вся земля была сухой, а место, на котором ты благословишь быть церкви, покрыто росой». И было так. На другой день приехал князь Святослав Ярославович Черниговский и, не зная всего этого, подарил Печерскому монастырю поле, прилегавшее к горе, на котором Господь чудесной росой указал место для церкви. Тогда преподобный стал молиться: «Господи, дай, чтобы вся земля была покрыта росой, а место, на котором ты благоволишь быть церкви, было сухо». И было так. Тогда это место измерили поясом, который дал Шимон, и оказалось, что оно имеет, по слову Господа, 300 поясов в длину и 20 в ширину. Тогда Антоний благословил его, и на него, на глазах неисчислимой толпы народа, снизошел с небес огонь и попалил всю поросль. А среди народа находился князь Всеволод Ярославович Переяславский с 10-летним сыном Владимиром, прозванным потом Мономахом, который был болен и тут же получил исцеление. Тогда строители-греки приступили к созданию церкви Печерского монастыря, получившей название Великой. После этого преподобный Антоний затворился окончательно в своей пещере и скончался в ней в том же 1073 году, 90 лет от роду. Он просил, чтобы как жизнь его всегда была утаенной, так и мощи его никогда не были открыты, и желание его было исполнено, его мощи никогда не были найдены. Но больные, приходившие в его пещеру, получали исцеление. Братьям преподобный Антоний обещал никогда не покидать их и обещал, что все те, кто неисходно будут пребывать в монастыре в покаянии и послушании игумену, спасутся.
Прозвучало жизнеописание преподобного Антония Киево-Печерского. Память его Святая Православная Церковь празднует 10 июля 23-го по новому стилю.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 60-е зачало, глава 14, с 35 стиха по 15 главу, 11 стих. Жители этого места, узнав Иисуса, послали во всю окрестность ту и принесли к Нему всех больных и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего? Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался? Тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом вы устранили заповедь Божию преданием вашим. Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. но тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим. И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте, не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Господь со своими учениками на лодке прибывает в землю Генесарецкую и совершает множество чудес. Куда бы ни шел Христос, Он всюду творит добро. Жители того места оказались благороднее своих соседей-гадаринцев. Те умоляли Христа удалиться от них, и те просят о помощи. Они узнают Христа, очевидно, быв прежде свидетелями Его чудес. Кто знает имя Христово, не перестает обращаться к Нему. Если бы люди лучше знали Христа, они не пренебрегали бы им, как это происходит почти повсеместно сейчас. Чем больше мы узнаем Христа, тем большего доверия исполняемся к Нему. И жители Генесарецкие послали о Нем весть во всю окрестность ту. У Христа достаточно милости для всех, и мы не должны присваивать их только себе. Они, сказано в Евангелии, принесли к Нему всех больных. Если не любовь ко Христу, то любовь к себе и к своим близким привела их к Нему. Если бы мы искали для себя и для наших близких подлинного добра, мы искали бы прежде всего Христа. И они просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. Они приходят ко Христу с сознанием своего полного недостоинства и с несомненной верой в Его силу, подобно кровоточивой жене из этой же страны, исцелившейся от прикосновения к краю одежды Христа и получившей от Него похвалу за свою веру. Хорошо нам прибегать к тем же спасительным средствам, например, к чудотворным иконам, которым прежде нас столь успешно прибегали другие. Когда мы приемлем с верою Слово Христово и исполняемся решимости жить в послушании Господу, мы прикасаемся к краю одежды Его. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят: «Зачем ученики Твои приступают к преданию старцев, ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб?» Предание старцев заключалось в том, что пища, которой иудеи прикасаются неумытыми согласно обряду руками, оскверняет их. Фарисеи замечают сучок в глазу учеников, а Христос показывает им бревно в их собственном. Он же сказал им в ответ: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Те, кто проявляет наибольшую ревность в хранении человеческих установлений, часто обнаруживает наибольшее небрежение в хранении Божиих заповедей. И Господь в качестве примера приводит нарушениями пятой заповеди. Ибо Бог заповедал: «Почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: если кто скажет отцу или матери: дар Богу, то чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Заповедь Божия о почитании родителей — благословение Божие двумя руками на жизнь земную и вечную. Да благо тебе будет, и да долголетен ты будешь на земле. И потому отказ от заботы о них — своего рода их злословие». Отвергая мольбу родителей о помощи, иудеи говорили, что все, что они могли оторвать от себя и от своих детей, они уже положили в сокровищницу храма. Они уже принесли это в дар Богу, и их родители не могут теперь ни на что рассчитывать. Таким образом упразднялась заповедь Божия о почитании родителей. Плохо, когда нарушается заповедь Божия, но учить других нарушать ее, как это делали книжники и фарисеи, несравненно хуже. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком, сердце же их далеко отстоит от меня. Сердцеведец Господь, смотрит не на внешнее человека, а видит, что есть в человеке, и лицемерие — грех, который он больше всего ненавидит. Устами своими лицемер чтит Бога, изображает любовь к Нему, но в сердце его нет любви. Вся вера его — только труд языка. Он говорит одно, а думает о другом. Чисточеловеческие предписания, облеченные форму религии, — напрасный труд. Не от Бога их слова исходят, и не к Богу обращены. «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», — говорит Христос. «Богу они угодить не могут, и пользы не принесут ни себе, ни кому. Если почитание Бога не в духе истине, оно ничто». И далее мы слышим слово Спасителя к народу. Смиренный Господь обращается к тем, на кого гордые фарисеи смотрели с презрением. Фарисеи, исполненные самоправедности, не желают ничего слушать, и Господь оставляет их. А простые люди, хотя они и немощны, смиренным сердцем внимают Господу. «Слушайте и разумейте», — говорит Господь. «Мы должны приложить все усилия, чтобы то, что Он говорит, было понято нами, не учеными только богословами, а нами, простыми людьми. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Царство Божие — не пища и питье. Мы оскверняемся не пищей, которую мы едим не умытыми руками, а словами, которые произносим из нашего неосвященного сердца. Не ученики Христовы оскверняют себя тем, что они едят, а фарисеи оскверняют себя тем, что они говорят. Христос выносит им суровый суд, потому что по существу они выступают, как враги Божии. Бывают времена, когда меч истины должен обратиться острием своим против упорствующих во лжи. Мы знаем, что мы должны ненавидеть грех и любить грешника, но иногда любовь должна облечься в эту суровость Спасителя, чтобы искоренить зло. Невозможно быть постоянно любезными, сознательными лжецами за счет Божьей истины. Христос дает совершенно ясно понять, что оскверняет нас на самом деле. Речь идет о хранении чистоты, без которой никто не увидит Бога.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает авторский цикл Елены Смирновой «Помните». Сегодня в эфир выйдет заключительная часть ее беседы и воспоминаний с семьей московских художников Алексея и Нины Кузьминых.
Хотелось, чтобы вы все-таки поподробнее, вы уже начинали рассказывать, как вы восстанавливали Моросейку. Все-таки и Нина, и вы участвовали во всем этом, и остались ваши росписи, вы все-таки расписывали предел Казанский, да, и трапезную часть. Внизу расписывали храм в честь отца Алексея, отца Сергия Мечевых, расписали ту часть, тот предельчик, где мощи святого праведного Алексея Мечева.
Да.
Так что, причем перенесение мощей случилось даже на ваш день рождения, Алексей Алексеевич.
Вы знаете, вот это то, о чем я хотел бы умолчать, но был странный такой период, когда мы вроде как почти не послушались отца Александра. На Моросейку однажды пришел настоятель Валаамского монастыря и предложил нам расписывать храм Валаамской Божьей Матери на Валааме, сами посудите.
Да.
Ну, а отец Александр в это время был на Афоне. И спросить у него благословения я как-то не мог. Телефона у меня не было его. И мы...
А сроки были маленькие.
А сроки были прижатые такие, очень-очень сжатые. Надо было выехать в конце мая и где-то уже к сентябрю закончить. И меня пригласили туда, ну, руководить этим делом.
Бригада.
Бригада набиралась из студентов, выпускников Академии Троицы Сергия Лавры, иконописной школы, там несколько было художниц. Нина и я как руководитель. Ну, руководитель в каком? В хозяйственном смысле. Чтобы организовать, значит, краски, там, оборудование, там, туру и так далее. Всю хозяйственную, так сказать, организационную часть. Нина у нас уже была опытный художник, уже как бы мы совместно расписывали, но я не рисовал. Я смотрел и говорил туда, направо, налево, выше, ниже. Вот. Это хорошо, это плохо, вот так.
И вы согласились?
Я согласился, но посоветоваться с батюшкой я не смог. Потому что он был на фоне, да. И вот... И приступаем к этому делу. Мало того, что для меня Валаам был очень местом, конечно, сокровенным. Я был там уже один раз по благословению отца Александра. Я сопровождал безногого человека, который был такой фанат Валаама, который много лет был внештатным сотрудником музея Валаамского.
До открытия монастыря.
Да, до открытия монастыря. И когда я уже был в Даниловом монастыре, я, значит, в первое лето 84-го года, работая в Даниловом монастыре, как бы на каникулы, в отпуск поехал с этим человеком сопровождать его, потому что, ну, им надо было помочь. Таким образом,
и, наверное, вы
на
не сомневались, что раз уже по благословению отца Александра вы там были,
конечно,
то вряд ли бы он, отказал вам в этой поездке.
Конечно.
И вот вы поехали.
Да. Это был достаточно близкий человек отцу Александру. И, кстати, его тоже Александром звали, Александр Иванович. И мы с ним прожили на Святом острове целую неделю. У него было поручение, значит, сделать опись. И я бы не сомневался, конечно, Валаам, Валаам. И вот тут так случилось, что я, значит, согласился. Мы там все сделали, там была интересная история, но на второй день, или даже на третий день, когда мы прибыли на Валаам, и начали размышлять, что бы там такое написать, потому что задания не было конкретного. Не знали.
Надо было увидеть пространство.
Надо было с пространством работать, выбирать тему, сюжеты. Эконом по какой-то причине нам ни красок не дает, ни лестницы, ничего нет. У нас только в руках палочка, мел, вернее, уголь. Ничего нет. Как мы будем тут работать, не знаю. Вот решаем, что делаем какой-то набросок на одной из стен, проверяем, смотрим, как, что, чего. Тогда даем ответ окончательный, будем мы это делать или не будем. В один из дней, значит, мне звонок отец Николай Киселев, который был в начале, когда мы еще только венчались, о котором я говорил.
Который вас привел к отцу Александру.
Совершенно верно.
Да.
Он с группой своих прихожан приезжает на Валаам. Я бегу на пристань встречать. Нина остается работать. К этому времени раздобыли какую-то лестницу, не очень хорошую. Встреча, все, они пошли на экскурсию, я возвращаюсь в храм, и что я вижу? Лестница лежит на полу, какие-то туфли валяются Нинины, а Нины нет, оказалось. Когда, значит, она осталась одна, она полезла, может, ты об этом расскажешь, она полезла по лестнице что-то там нарисовать, лестница, поскольку пол был скользкий,
он попал, был каменный, на каменном полу лежала, полиэтилен лежал, лестница поползла, может, я встала на последнюю ступеньку наверху, достать, чтобы нимбом вести архангела. Лестница поползла, и я свалилась на пол.
И она сломала обе ноги.
Нет, одну
ногу, правую, да? Ногу. Мне уже сказалось, что обе... А нет, это был эпизод в Печуре, когда она...
Хорошо, в это время был монах, работал в алтаре. Он так спокойно вышел, помог мне, снял платок с головы, помог перевязать ногу. И говорит, у нас здесь все женщины падают. Он сказал.
Очень приятно.
Да. И когда потом он мне помог, довел до медпункта, мне там загипсовали ногу. И потом узнала, что, оказывается, Валаамская Божья Матерь, она как раз излечивает всех обезноженных. И когда мы наместнику показали загипсованную уже ногу, нас отправили еще там на остров, в Сартовалу, да.
Сартовалу, на берег.
На берег. То потом он сказал, вы же не руки сломали, а не голову. Можете рисовать? В принципе, да, костыль, ну ладно, одна нога. Да. Мы продолжили.
Но возвращаемся к отцу Александру.
Вот что значит без благословения ехать.
Да, он это, так и сказал. Да. Это раз. А когда уже мы уже в Москве встретились, уже приехав, там уже нарисовали что-то такое. И вот уже и батюшку встретили в храме, а он так говорит, тут какие-то архимандриты приезжают. Нет, какой-то архимандрит из Валаама, а я не знаю.
Как это деликатно.
Да, понимаете, как?
Что даже его не поставили в известность. Да, что надо было его, конечно, подождать.
Ой, вот такие вот маленькие... У меня есть еще масса историй по этому. Вот, которые говорят о нем как удивительно духовном человеке, но настолько вот жестком даже, я бы сказал... страшном.
Как воспитывать,
Однажды страшным? Я в Никола Кузнецах нечаянно первый раз мне дали почитать правила к причащению. Я на крыше пел, но читать не читал. Почитал, значит, правила к причащению, и я вижу, частицы обычно прочитали, и в алтарь заходят. Алтарники. Я также прочитал, и тоже раз в алтарь. А там батюшки причащаются, отец сел, там как будто ощущение, что я в костер вошел. То есть в алтаре такая была атмосфера, понимаете, это первый раз в жизни я как бы самовольно вошел в алтарь, без всякого благословения. У меня пока вот так вот искушение было такое. Зашел в алтарь. Мне тут же, значит, алтарники прижали меня к двери там в нише, чтобы я не шевелился вообще. Я застыл там, постоял совершенно как в костре там буквально. Вот если вот войти в костер и постоять вот так. Вот у меня только неопалимая купина, знаете, вот полное ощущение как бы. Вроде огонь вокруг, но ничего не жарится, не горит. Вот такое ощущение было. Я это каких-то, может, 1.5-2 минуты простоял, вот, и тогда мне алтарник говорит, уходи. Я, значит, ретировался и выскочил из алтаря. Все, литургия отошла, батюшка служит молебен водосвятный, мы певчие поем, кончается молебен, всех батюшка покропил, и так подходит ко мне и, между прочим, говорит, дерзаешь, Алексей. Я тут все понял. У меня как, знаете, у клоуна слезы вот так вот струей. Простите, батюшка. В общем, но так это было сказано на всю жизнь, понимаете, вот все. Больше я без благословения не входил в алтарь. Прошло 1.5 года. Был как раз престольный праздник введения во храм на всеночный. Батюшка, вернее, приходит, мы поем на клиросе в Веденском, идет алтарник на шестопсалме, говорит, отец Александр тебя зовет. Я говорю, где? В алтаре. Я, значит, иду за алтарником вслед за ним, значит, в правую дверь, захожу в алтарь, естественно, имея некий опыт уже. Вот. Поклон, значит, 3 поклона перед престолом. Отец Александр на горнем месте сидит сбоку, как обычно священство сидит во время шестопсалма. Я понимаю, в чем дело, благословляюсь. Он благословляет, я понимаю, от введения в алтарь случилось.
Да.
Вот так же. Еще эпизод. Опять вот такой краткой сжатости батюшкой. Он, значит, однажды, не однажды, так случилось, что мы с Ниной, ну, Нина, конечно, делала не одну, а три или четыре митры после, когда ему благословили митру батюшки. Но первую митру, да, ему благословили на второй день Пасхи.
Понедельник Светлой Седмицы.
Да, понедельник Светлой Седмицы. Где? В Кремле, в Успенском соборе. Патриарх Алексей вручал награду. Венец, так сказать, терновый. А я к тому времени звонил на Моросейке, звонил, но очень жаловался. У меня поврежден слуховой, так сказать, ну, левое ухо там. Я в армии поэтому не взяли в свое время. С парашютом прыгал без шапки. И повредил слуховой нерв. И я жаловался батюшке. Вернее, он так. Батюшка хотел, чтобы я был звонарем. А я все говорил, ну, ухо у меня не полезно. И тут, значит, батюшки вручают митру, литургия отходит, мы причащаемся, запивку, значит, и вдруг слышу: Алексей, иди сюда. И оборачиваюсь, тут главный звонарь сейчас, он в храме Христа Спасителя, говорит: пойдем за мной. Я иду, иду, а что такое? Пойдем на колокольню Иоанна Великого.
В Кремле.
В Кремле. Иду, значит, за ним, открываются эти двери, которые вообще там никогда не открывались, казалось бы. Вот. Поднимаются наверх, там, значит, распутанный колокол стоит. Огромный колокол, ну, я не знаю, сколько он там, метров 5, наверное, в диаметре. Там уже несколько человек, с двух сторон, значит, канат раскачивают язык, мы внутри этого колокола, и вот мы, значит, вот бери, давай. С одной стороны три человека, с другой стороны три человека. И вот мы это, значит, раскачали удар, один, второй, третий. Я как будто в туче, понимаете, грозовой. Вибрирует все тело, понимаешь, от этого звука, понимаете, волны звуковые. Сами понимаете, это невозможное ощущение. Ты на колокольне велик, на пасхальную светлую место, собор, Кремль. Ну, вообще,
и первый, вообще первый колокол. Да, сразу же колокол Ивана Великого.
Почему говорю освобожденный? Потому что рядом перепутанный язык с путанной проволокой. Один колокол, второй, третий, все вот арестованные, связанные. А этот уже раскрепощенный, раскрытый и вышедший на свободу, понимаете, первый раз.
Да.
Потрясающе.
Потрясающе, да. Сказка. Вот
всё.
Отец Александр.
Событие, значит, событие страшное. Все, значит, отзвонились, спускаюсь вниз, там еще продолжают звонить. Уже захожу в собор в Успенский, а звук еще продолжается. И дрожит пол. Стены дрожат, понимаете. И батюшка идет уже с наградой. И так, между прочим, говорит: ну как, не оглох? Понимаете,
да,
как?
Батюшка.
Вот так. Поэтому, конечно, ну что говорить. Вот,
какие подарки
небесное.
Он вам,
да, да, да,
даровал всем.
Да.
Я знаю, что Нина делала его, ему митру, да, сшила митру?
Не одну. Белую митру, зеленую, голубую.
Она рассказывала, что из каких-то старинных материалов.
Да.
Батюшка же любил собирать,
да,
вот это все.
Батюшка называл
старину.
Себя... Я трепишник, он говорил. Трепишник. А поскольку в Николу Кузнецах много оставалось старых ветхих облачений, обычно как? Ну, и сжигают, и все. А батюшка каждое облачение там или что-то такое, ну, все, что там оставалось, он копил, хранил в сундучке, там все-все-все.
Он еще и возрождал старину набивные ткани.
Да,
помните,
ну,
вот эти облачения,
да,
знаменитые моросейские?
Саша
которые...
Якимов, он был специалистом,
вот,
по этому,
да,
делу. И он, как, поскольку в начале, когда моросейку открыли, не было возможности приобретать какие-то дорогие, да и не было вообще таких дорогих, как сейчас.
Да.
Пожалуйста, там ткани такие, что царские совершенно. А тогда и по бедности, вот на холщовых полотнах Саша Якимов выбивал, значит, различные старинные орнаменты.
По старинным,
да,
образцам.
Да, 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 да. И это целый, так сказать, можно сказать, такой эпизод, который потом многие батюшки повторяли и заказывали потом уже даже облачение. Потому что это, во-первых, льняные ткани. Ну и, соответственно, дешевые. И легко в них служить и так далее. Вот. Батюшка очень любил это. И тут же тоже он был начальником такого ремесла, так сказать, благословлял на это. Так что батюшка трепичник. И вот мы из его оставшихся вот каких-то, он давал нам куски парчи старой, галуны какие, даже однажды какой-то такой шарф, не шарф, плат, не плат, такой вышитый серебром, из него мы изготовили ему митру, белую митру, которую он очень любил. И любил надевать в нужные праздники. Когда...
А соломенная митра у него?
Это уже ему, по-моему, из Болгарии. Были уже другие там женщины, которые плели орнаменты. И тоже одна митра такая была сделана для него. Но вот, да, митры тоже были нами для него сделаны. Но обычно вот... Как-то так тряпочку даст какую-то, ну, парчу, не парчу, там какой-то. Вот надо было из нее чего-то придумать. Я делал рамочки для митры. Лена писала образки.
Дочка.
Дочка, да. А Нина все, так сказать, вышивала где-то. И пришивала, и вышивала. Даже мы одно время и сами делали форму из папье-маше. Так что вот в этом тоже поучаствовали.
Так что он взращивал все таланты, какие
были. Да, он все возможности. Mm-hmm. Вот человека он максимально использовал для того, чтобы его развить и так сказать, дать ему возможность участвовать в церковном деле. Yeah. Понимаете? Ну, сколько я помню людей, всякие, так сказать, появлялись разные люди уже потом на Моросейке. И если хоть немножко человек что-то мог делать, он обязательно уже был, так сказать, задействован в церковном деле.
Нина, она ведь еще возглавляла, по-моему, реставрационную вот эту вот
мастерскую. Опять же, по благословению отца, да, Александра.
Да, и как-то раз отец Александр увидел меня во дворике в церковном, мы стояли рядом с Ниной. Он знал, что я редактор, я занимаюсь книгами, там, в общем-то, и вдруг подходит, и так тоже как бы походя, проходя мимо, говорит, а тебе вот надо заниматься у Нины, вот в ее реставрационной мастерской. Я настолько опешила, то есть вот как вот вы никогда вот это не делали, не занимались, я в жизни никогда этим ничем не занималась, но так как вот он мне сказал это при Нине и все, и пришлось мне туда прийти, в эту реставрационную мастерскую к Нине. И я была просто, знаете, счастлива, потому что для меня открылся совершенно другой мир, когда я могла работать с какой-то святыней, молиться. Вот, и по его, конечно, молитвам, его благословениям как-то все это, ну, до тех пор, пока мастерская существовала, вот,
пока я как-то жива туда... была Ирина Васильевна Ватагина.
Пока жива была Ирина, да, Васильевна Ватагина, пока жив был батюшка, под крылом вот батюшки их, пока действовала вот эта реставрационная мастерская, студия, вот я туда ходила и была просто счастлива, и потом горько плакала, когда это все вдруг куда-то улетело. Нина, вот расскажите, как вы делали эти митры для батюшки?
Это все на ходу, сразу так интересно было работать с объемом. Конечно, с батюшкой решалось тоже. Он давал ткань, он любил очень старые ткани, он собирал, он говорил, я тряпичник. И он всегда подбирал, ему нужно было, допустим, он дал мне очень старую розовую ткань, красивую. Пасхальная была такая митра с цветами старыми. А тесьму... Образки Алёша делал.
Я уже говорил, рамочки.
Рамочки, да. Касты камням, mm-hmm. да. И все это, конечно, потом показывалось все батюшке, подбиралось все, опушечка, все. Ну, то есть вся форма, все решалось батюшкой.
Но это что удивительно, да, это он всех вовлекал вот в это творчество, такое духовное творчество Богу. Пою Богу, моему Донде же есть. И при том он ведь не был таким как бы человеком, который себя пытался показать в этой митре, в этом облачении. Он был настолько скромен, что это даже удивительно. Я вот все смотрела, думала, вот батюшка, он такой простой, и вдруг на нем вот это вот великолепие. И вокруг него вот это великолепие, которое создавали вы, иконописцы, резчики, там и по камню, и по дереву, там и вы, Алексей Алексеевич, все пело Богу на самом деле. Хотя он был как бы косноязычен, да, он мало говорил, проповеди там были 2-3 слова, помолимся Божьей Матери, сегодня ее праздник, там и так далее, там чуть ли он не плакал, но он как-то сумел вот это творчество зажечь таким огненным духовным огнем, что люди даже не замечали, что вот он плохо говорит, что он очень скромный, он очень тихий. Он не показывал, что он огненный молитвенник. Вот никто из нас этого даже не видел. У него все, по-моему, литургии, они были какие-то одинаковые. Я знала, какую интонацию он сейчас скажет, вот какой следующий. Но вот когда его не стало, эта литургия, она ушла. Она ушла, батюшка ее как-то унес с собой. Все, конечно, молятся батюшке очень хорошо по-своему, но вот то, как он это одухотворял, одушевлял, оно как-то ушло вместе с ним. И так жалко.
Это вот старая школа отца Всеволода, который всегда приподнимался как бы над всем бытовым. Сейчас немножко вот такие бытовые интонации, такие, как будто праздника нет. А для батюшки каждая литургия это праздник. Как и отец Иоанн Крестьянки, кстати говоря, видимо, вот эта школа вот такая, когда возглашается, не просто, так сказать, произносится, а возглашается. И тогда посыл другой совершенно, не бытовой такой, вот так два метра друг от друга. Нет, он как бы куда-то еще и дальше говорит, такой посыл куда-то высоко.
У него и голос-то менялся.
Да. Нет, что вы, он, во-первых, музыкальный человек очень. Он уже был и одно время регентом там, в свое время.
Он хорошо пел.
Да, и хорошо пел сам. Ну, что вы. Понимаете, вот мне все время... Мне он говорил иногда: «Ах, Алексей, ты не ценишь то, что ты имеешь».
Да, вот я хотела бы к этому добавить. Вы, наверное, этого не знаете. Мы как-то вот беседовали с отцом Александром, тоже вот в храме смотрели росписи, и он говорил: «Как я люблю вот эти росписи, которые выполнены Алексеем Алексеевичем и Ниной. Я их очень люблю. Они самые здесь теплые».
Как он нас торопил с последним, уже когда мы на
лестнице. Страшный суд, да, страшный на лестнице, помните?
Да, после, да, скорее. Да, вот приходил, каждый день смотрел.
Да, вы там все то это поменяете, то поменяете, да. Какие-то сюжеты у вас были немножечко другие. Да, он... Потом он же просил вас это сделать по образцу со Святой Земли, да, вот из храма 12 апостолов, по-моему.
Да, он дал нам фотографию, крупную цветную фотографию. И сказал, ну, вот что-то так, вот где-то так. Вот это единственное было, так сказать, указание. Вот. Мы, конечно, не копировали, но самое яркое, что на той росписи, это, конечно, огненная река. Река огненная. Когда мы расположили, помните, как там, в угол, когда спускаешься с лестницы и выходишь как бы с верхнего предела этажа, то ты уходишь
под эту огненную,
огненную реку.
Страшно.
Когда уходишь.
Она как бы на тебя льется.
Да. А когда входишь по лестнице наверх, то ты лицом к вратам райским, которые херувим защищают. Знаете, вот такой момент. Это батюшке понравилось.
Момент очень хороший, потому что, когда мы выходим из храма, мы часто забываем, откуда мы вышли.
Да.
А тут идет такое вот напоминание, причем так ярко. Конечно,
батюшка торопил, и мы не чувствовали. Я не чувствовал, что он уже на пороге смерти. На пороге. Он уже был тяжело болен. И однажды на Моросейке он появился уже таким...
Последний раз на именины.
С палкой.
На Алексея Чека Божия.
У меня были именины, да, на Алексея Чека Божия. И батюшка пришел, пригласил нас за стол.
Именины отца Алексея Мичева.
Да. Вот видите, как в моей жизни случилось, что я родился 29 сентября. 29 сентября были перенесения мощей.
Да, великое, я бы сказала, перенесение мощей.
Да,
отца Алексея Мичева.
Еще и Алексей Алексеевич. И вот эти совпадения, настолько меня в свое время как-то обезоружили, когда я это понял, что мы еще там еще расписывали, и к сроку получилось, надо было над мощами, и туда, где мы расписывали, поставили мощи. И я думаю, уже и умирать можно, понимаете? Такие совпадения уже не бывают, они не повторяются никогда. Вот. Никакой чести, как бы, но радость-то какая, понимаете? Вот. Ну что, если говорить, вот календари, вот какие-то там даты, вот что-то как-то. Но судьбы Божьи, понимаете, как пересекаются, и вот, молчание.
А последний раз, когда уже за неделю, наверное, до смерти батюшки, все приходили к нему прощаться, и мы приехали втроем, Лена, Алексей, я. Пришли, батюшка уже лежал, мы говорим: «Батюшка, что спеть?» Он говорит: «Спойте, плоть и уснув». Да. И мы ему пропели «Плоть и сну» все втроем.
А вы ведь к нему часто приезжали на дачу, да?
Да, на этой даче мы... Меня он часто приглашал что-нибудь по хозяйству помочь. Кстати говоря, вот живя в Печорах, в доме деревенском, в 5 километрах, когда надо печку топить и так далее, и так далее. И я там как мог в свое время с помощью одного архитектора, он мне заложил основание русской печки, а я продолжил доделаться, сделал печку. Как мог, русскую печку. И всему этому батюшка научил на даче. Каждый раз зимой мы приезжали на дачу к нему, холодно, он сразу включал обогреватели какие-то и мне говорил, ну, а теперь печку растопи. Я тогда, собственно, научился, хотя немножко умел, но вот он прививку сделал к этому именно на даче. А когда однажды он приехал к нам в Печоры и остался у нас ночевать, и лег на эту лежанку печки русской. И какая награда была? Он сказал, ну, как у меня в детстве, я тоже спал дома, на печке дома. И тут мы так поняли друг друга. Я уже как бы стал немножечко деревенским, так мне так нравилось.
И
так.
Здесь батюшка был, вот. В этом доме.
И здесь был батюшка, да, причем в день рукоположения его внука, отца Иоанна. В этот день его рукоположили, ну, они приехали сюда.
Сергиев Посад.
Сергиев Посад, да, побеседовать, получить наставление, и приехали сюда, на обратном пути сюда заехали. И батюшка уже сидел на диванчике, там, в той комнате, а внук его важно сидел в кресле, и была видна разница. Опытнейший старец, священник, дедушка и молодой внук, только что не рукоположенный. Но важный, приважный. И вот и контрасты были потрясающие. Вот, вот два человека сидят, дедушка и внук. Картина была, прямо скажем, впечатляющая.
Да, незнакомые эти места, лавры, все такое родное мы здесь были.
А вот эта улица, вот эта, на которой мы сейчас живем, да, он говорит, а здесь мы с матушкой, когда я учился в семинарии, мы женихались здесь и прогуливались. Вот тут гуляли.
Ну, все родные места.
Ну, понимаете, как везде, где батюшка уже прошел.
Лавру он очень любил.
Да, конечно.
Приезжал, как ваша дочь его тут принимала.
Ну, да, и он тогда с благодарностью, вот Лены нет, она хотела сказать об этом, что когда она работала в иконописной школе помощником, была возможность сделать пропуск машине батюшки из Москвы. И когда батюшка въезжал в Лавру, он был всегда так благодарен преподобному и так рад этому был, что он, у него ножки уже болели, ходить было тяжело, что он въезжает в Лавру. И он всегда благодарил Бога, что вот...
Ну, вы знаете, надо сказать, мимо этого, наверное, не пройдешь. Если посмотреть на весь круг событий, да, вот, ну, теперь наша дочь, реставратор Троицы Сергия Лаври. Понимаете, как?
Да, а ведь когда-то здесь была матушка Юлианиса Павлова, духовная дочь Мечевых.
И вот
Алексей Сергий,
завершается духовный, какой-то такой круг, понимаете?
Ну, может быть, он не завершается, может быть, он пойдет как бы знаком бесконечности, восьмеркой.
Будем говорить, по спирали. Да,
по спирали, да.
Кроме того, что это Наталья Евгеньевна, Анна Евгеньевна Алдошина, которая внучатая племянница Марии Николаевны.
Она работает вместе с ними.
Ну, они ведущие мастерскую, конечно.
Да, И вы сейчас тоже каким-то образом помогаете где-то тут что-то такое.
Ну, сейчас накануне...
Как и в разных других храмах в Мячково.
По мере сил.
Тоже
да.
В тех, я имела в виду, в тех местах, которые связаны с батюшкой и с Моросейкой. Ну что же, я вам очень благодарна за такой действительно необыкновенный рассказ, который включил в себя не только воспоминания про преснопамятного отца Александра Куликова, но представил нам целую эпоху жизни русской околоцерковной интеллигенции 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х годов, чтобы люди могли узнать об этом, те, кто не знает, а те, кто при этом жил, заодно и вспомнить. Думаю, что отец Александр был бы тоже рад этому очень, потому что он был человек скромный, он сам не любил говорить о себе. Даже как-то раз мы пытались у него взять интервью, но не получилось. у него взять это интервью, потому что он очень засмущался рассказывать о себе. Сказал, да нет, рано еще, да как-то я вот и не готов. Что же про меня, да про меня. Да вот тут много есть других людей. Вот вы об этих людях заодно тоже нам рассказали. Я вам очень благодарна. Еще раз напоминаю, дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами беседовали с Алексеем Алексеевичем Кузьминым и его супругой Ниной Кузьминой, иконописцами, реставраторами храма святителя Николая в Клёниках на Моросейке.
Спасибо, Стэн.
Вы слушали передачу из радиоцикла «Помните». Ее подготовила Елена Смирнова.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Валентины, Елены, Людмилы, Владимира, Сергия, Александра, Натальи, Андрея, Сачада, Елены, Константина, Михаила, Лидии, Натальи, болящей Татьяны, Валентина, Зинаиды, тяжко болящего Евгения, болящей Марии, болящей Людмилы, епископа Николая, Тамары, Дионисия, младенца Иоанна и о упокоении рабов Божьих. Евгения, Георгия, Георгия, Александра, Анисии, Николая, Кристины, Константина, Сергия, Анны.
Прослушайте наше объявление.
Братья и сестры, это объявление для тех, кто считает, что на могиле должен стоять православный крест. Но век деревянного креста недолог, поэтому мы нашли способ изготовить художественный православный крест надгробие с распятием из камня для людей с разным достатком. Наше авторское скульптурное произведение можно увидеть и заказать со скидкой от производителя, позвонив по телефону 8 910 799-34-79. Повторяем. 8 910 799-34-79. Сайт крест-nn.com. Осуществляем доставку по всей России.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ. Номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.